Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Это архивная запись 2004 года. Программа называлась «Культурное воспитание детей». Поводом к разговору послужило тогдашнее постановление московского правительства о патриотическом воспитании, что, конечно же, перекликается с недавним неоконсервативным документом Минкульта. Поэтому мы решили повторить программу. В разговоре участвовали известный дизайнер Борис Трофимов, художник и режиссер Вадим Меджибовский, писатель Марина Москвина, директор школы «Класс-центр», заслуженный учитель России Сергей Казарновский, врач и журналист Петр Каменченко, директор детской издательской программы «Аги» Елена Свердлова и Марина Крылова, директор детских проектов «Аги». Оба последних проекта закрыты. Программу вели писатели и журналисты Маша Гессен, которая несколько лет назад вернулась в Америку по политическим причинам, и Игорь Мартынов.
Одно из методических пособий было рождено в недрах московского правительства. Оно называется как раз «Актуальный вопрос культурного воспитания детей», где, в частности, говорится о том, что культурное воспитание сейчас переживает тяжелейший период у нас в Отечестве, что там сказано об этом другими словами, но суть заключается в том, что происходит американизация этого культурного, значит, воспитания, что наши дорогие, любимые с детства отечественные Карлсоны и Маугли начисто проиграли западным покемонам и телепузикам. И сейчас необходимо собрать все силы, чтобы возродить это культурное воспитание. Как лично каждый из участников нашей сегодняшней беседы строит свое культурное воспитание своих детей?
Борис Трофимов.
Они у меня уже большие все, уже взрослые. Не знаю, мне кажется, какая-то доброта должна быть всегда присутствовать. И равные платформы. Я и так для них главнее, да? Но не надо это подчеркивать, мне кажется. Надо чувствовать, чем они живут. Потому что если я буду своим жить, а они своим, у нас ничего не получится. Играть в одни и те же игры, если они еще маленькие, а если они большие, значит, как бы заниматься какими-то близкими для них вещами.
Перед вами стоял выбор, какое воспитание? Отечественное, патриотическое или западное? Или в то время это, в общем, было еще не актуально?
А вы знаете, мне кажется, у нас как-то не было этой проблемы. Хотя вот уже у меня есть теперь внучка, которая уже во втором классе, поэтому она может выбирать любую программу, и западную, и такую. Проблем нету. Ребенок всегда выбирает более какие-то содержательные вещи. А с старшими детьми было, мне кажется, проще просто. Они были ближе к нам как-то всегда. Опять же, дух семьи – очень важная вещь.
Да? Петр Каменченко был деятельным сторонником внедрения телепузиков, да? А говорят, это зомбирование, то есть через телепузиков зомбируют детей. Вот мнение не только отца, но и психиатра хотелось бы узнать.
Да, я действительно большой защитник телепузиков. В свое время, буквально накануне Всемирного дня душевного здоровья, мне позвонил директор Центра профилактической психиатрии, профессор Ястребов Василий Степанович, очень уважаемый мной человек, и попросил меня написать какую-нибудь заметку о пользе психиатрического воспитания и о том, как были допущены какие-то перегибы, там преследовались люди. Вот, и я написал заметку в защиту телепузиков, о том, что телепузики просто совершенно необходимы.
Ну, ты следы зомбирования на своих детях отмечаешь?
У меня есть трое совместно произведенных с женой детей, которых я вижу обычно только в воскресенье. Поэтому, на самом деле, я не успеваю заметить, зомбировались они или нет, потому что в воскресенье они совершенно выглядят нормальными детьми. Может быть, в другие дни недели они какие-то зомбированные, но по воскресеньям они вполне живые дети.
Сергей Казарновский.
Проблема не очень понятная. Вот Винни-Пух, он какой? Русский герой, советский герой. А Буратино, что с ним делать? Ну, и про Маугли не говорю. Это, мне кажется, все от лукавой такие придумки. Про телепузиков ничего не знаю. А с 11 классом читали про человека-невидимку. И они очень долго серьезно размышляли, почему человек может стать невидимым. Может такое быть? Да, и каждый день.
Ну, на самом деле, вот я, наверное, до недавнего времени была бы склонна с вами согласиться, но когда мой 5-летний сын, которого только что отсюда с криками ушел, решил, что он будет смотреть отныне только мультики на английском языке, и стал смотреть по Fox Kids и Cartoon Network, мы поняли, что, в общем, это смотреть нельзя, потому что это реально злые, страшно агрессивные мультики, и Cartoon Network мы просто отключили. Вот. А Fox Kids тоже, я вижу, что это на его воображении, в общем, действует вполне понятными мне путями. И мне это не нравится, мне не нравится эта агрессивность.
Конечно же, одна история несет с экрана одну энергию, ведь об этом идет речь, другая – другую. Но тут вопрос страшный, а что делать? Это что, мы сейчас должны придумать, как это закрыть, не закрыть? Хотя я же борюсь с этим каждый день. У меня тысячи детей приходят в школу, они приходит девочка, негритянка, да, и она плачет, потому что целый день над ней издевается. Безвинную песню, в общем-то, она мне очень нравится, про «убили негра», поют по телевизору. Я ведь не против этого, я только прошу, чтобы, например, телевидение взяло меня на работу, на зарплату, я тихонечко меня доплачивали там. Я себе буду объяснять целый день, что это все нормально, ничего страшного.
Марина Крылова.
Мне кажется, вот к вопросу, когда сын захотел это смотреть, да, это, мы должны уважать мнение ребенка. И вот у меня с самого начала вот возник конфликт с мужем. Он говорит, вот меня должен уважать, вот просто постулированно. А я считаю, что должен ребенок уважать за что-то. Если он аргументированно объяснит маме, почему он должен смотреть то, а не другое, мне кажется, это очень важный вопрос. А может, он скажет, агрессивность, я ведь знаю, что там агрессивность. Но я это, мам, я на это не обращаю внимания. Мне вот важно вот это и вот это.
Я хочу сказать, что я очень много имею дело с детьми, причем такого уже большого возраста. Я преподавала 10 лет в Институте современных искусств на факультете журналистики. И меня поражало всегда, что ребята, которые приходят, вообще ничего не читали. При этом они делают вид, что они такие интеллектуалы, интеллигенты. И я вспоминаю своего учителя, чудного писателя Юрия Коваля, который, закончив педагогический институт, работал в какой-то там далекой-далекой школе. И он говорит, что я приходил в класс, у меня был огромный класс, я доставал «Войну и мир» Толстого и начинал им читать. И я читал от начала и до конца Толстого. Потом я читал им там Гоголя, Достоевского. Он им читал вслух. Я переняла эту практику, я поняла, что это единственная возможность. Я просто читала им. К примеру, они не читали вообще детской литературы. Какой там Драгунского, Носова, Сотника, Яковлева, «Баранкин будь человеком», Медведева. Они ничего этого не читали. Я просто им давала читать, и мы читали, и они говорили, о, какая литература, как здорово, а что это мы не читали? А почему-то не читали, вот странно.
Может быть, если у них будут телепузики, то тоже неплохо, наверное.
И все-таки такое понятие, как родительская цензура, да? Вы признаете, что родители должны каким-то образом от чего-то ограничивать? Будь то телепузики или некое насилие. Или мы полностью доверяем своим детям?
Нет, мы, конечно, им полностью абсолютно не доверяем. Но в то же самое время, вот я тоже вспоминаю, как я своего ребенка привела в магазин. Он был металлистом одно время. 15 лет, он с длинными волосами подходит и продаются эти майки. Ну, вы помните, что на этих майках изображено крест, череп, кровь льется рекой буквально, какие-то страшные картины. И он показывает одну майку, показывает вторую, показывает третью, мальчик выбирает. Я говорю, боже мой, какая прелесть! И
а
он сказал,
все, он
пошли отсюда.
Какие группы он в то время слышал, можете сказать?
Нирвана, Металлика, как какие?
А Нирвана, это не металл. Включился. Вы говорите, что вы пошли покупать майку металлиста, а мне сразу стало интересно, какие группы слушал ваш сын, знаете ли вы, чем он занимался в это время? Какой-нибудь альбом Металлики вы могли бы назвать?
Нет, к сожалению, нет.
Просто мы только что говорили о том, что очень хорошо знать о том, чем занимаются наши дети, быть рядом с ними, да. У меня была в свое время такая же ситуация с моими родителями. Я очень любил тяжелый рок, и мне казалось, что это очень важно в моей жизни. Мои родители, они считали, что они со мной беседуют, они со мной как-то очень близки, но при этом они не могли назвать не только ни одной группы, да, они даже не понимали, например, чем там, скажем, тяжелый рок отличается, там, скажем, от панк-рока или от чего-то еще. И как я при этом мог их уважать?
А ты-то, Петя, ограничиваешь как-то все-таки своих детей хоть в чем-то? Или ты с ними вот с телепузиков начиная будешь теперь идти, поощряя, да, их всячески, вникая в их интересы?
Это есть свежий анекдот очень такой хороший. Мальчик нашел звездочку октябрятскую за холодильником, приносит папе и говорит, папа, смотри, какой покемон.
Сергей Казарновский.
Великий тамагучий русский язык. Процесс обучения, вот воспитание, все равно в какой-то степени процесс принуждения. Вот как соблюдать вот эти две вещи, с одной стороны принуждать и так далее, с другой стороны ощущать чувство собственного достоинства этого человека, это есть искусство. Поэтому называется вот педагогика – это искусство.
Нельзя детерминировать.
Непонятно только, почему воспитание – это принуждение. Вот это вот непонятно.
Я говорю, в какой-то степени там существует всегда элемент принуждения. Всегда
да ни в какой не существует. Это уже не воспитание. Если принуждение – это принуждение, если воспитание – это воспитание. Ну, это как бы как белый и черный. Есть, конечно, серый цвет, но серый цвет, в общем, никому не нравился никогда.
Мы говорили о том, как мы выбираем, когда что-то можно запретить, когда, наоборот, нужно позволить, например, я говорила о своем ребенке, который исключительно смотрит злые агрессивные мультики на английском языке, и всякие исконно русские Винни-Пухи ему уже давно надоели. Вот как мы выбираем в таких ситуациях?
Моя бабушка говорила, что дети должны расти как трава. То есть замечательно, все хорошо, все прекрасно, спокойно. Но вот хотелось бы, чтобы эта лужайка была ухожена, тем не менее. Поэтому под руку суются яркие, красивые и тем не менее безвредные игрушки. Будь то книги, будь то мультфильмы, будь то кино. Хотя мы живем в довольно-таки агрессивном мире. Вполне естественно, что ребенок уже может выбирать с очень маленького возраста. И если он выбирает любимым цветом черный, с этим ничего не поделаешь. Все-таки индивидуальность, она важнее. Тем не менее, это твой ребенок. И самая главная вещь – это благородный пример. При этом хочу быть там дворником, говорит мальчик, потому что очарован дворником, который живет этажом ниже, убирает их детскую площадку. «Хочу быть космонавтом, потому что благородных примеров перед глазами нет», говорит другой мальчик. Во всяком случае, вот с такими взглядами на жизнь я пытаюсь что-то делать еще, помимо того, что воспитывать собственного ребенка, как-то влиять на некоторое культурное поле вокруг моего ребенка.
Вадим Меджибовский.
Да, нам как-то повезло с ребенком. Она сейчас на втором курсе уже. И она рано начала читать. Единственное, что мы старались сделать, чтобы все-таки все решения, которые она принимала, или которые мы совместно принимали, у нее было ощущение, что эти решения принимает она. И дети, особенно если они проводят большую часть времени дома, а не на улице, то, в общем, они воспитываются на примере. И здесь, скорее, происходит процесс какого-то самовоспитания. И больше нужно следить за собой. И единственное, что просто, особенно когда была маленькая, все, что мы могли дать, все, что мы знали, мы старались это передать, отчасти просто впихивая. Таскаю по выставкам, читаю вместе. Что точно было, мы читали каждый день, без исключения, перед сном, минут 40, все подряд, вот, включая и Носова. И потом, скажем, Толстого она прочитала «Войну и мир» от корки до корки сама в школьном.
Вот опять прозвучало священное имя Носова с его «Незнайкой», да? И совершенно очевидно, что сейчас происходит ностальгия по лучшим образцам культуры для детей, советской культуры. Как вам кажется, это ностальгия, это вот настроение родителей, просто желающих окунуться в свое детство? Или советская культура для детей действительно была глубже, чем то, что происходит сейчас? Сергей, как вы думаете?
Мне трудно сказать. Ну, посмотрите, сегодня все певицы, певцы, которых, ну, мне не всегда понятно и просто слушать. Понимаете, они совсем не моего возраста. Когда вы говорите о том, наша ли это ностальгия, они все поют те замечательные песни, они по-новому их поют и так далее, и так далее. Действительно было много красивого сделано. Что там говорить? Я с детства помню революционные песни, которые учил в школе.
Нет, да? Вот ближе к теме, допустим, «Бременские музыканты», с музыкальной точки зрения это интересно.
Ну, вы слышали, как Шевчук поет «Луч солнца золотого»? Замечательный поет, он нашел же в этом совершенно современное звучание, очень красивое. И это мне слушать интересно с моими там учениками и так далее, и так далее. Я считаю, совершенно нормальный, замечательный мультфильм. При этом «Ежик в тумане» тоже очень хороший мультфильм. И такого еще никто не сделал сейчас подобного.
Детские писатели, да, приходят в Союз писателей, и мы с Мариной Бородицкой ведем семинар детских писателей, предположим. И действительно удивительно, что детские писатели почему-то как-то не очень-то они есть сейчас новые. Есть очень удивительные люди такие, прекрасные приходят, очень талантливые.
У меня вопрос к детскому писателю.
Петр Каменович.
Ага. Вот, меня как отца трех детей интересует вопрос, надо ли читать детям по 40 минут каждый день «Гарри Поттера» на ночь?
Я «Гарри Поттера» прочитала. Очень хорошая вещь. Мне она страшно понравилась. Прекрасный фильм, прекрасная книга. Это все очень здорово. Но есть такие советские писатели, как, скажем, Борис Житков. Это же был потрясающий человек. Он занимался астрономией, музыкой, он играл на скрипке, он ставил балеты, он строил корабли. Его в Англии назначили экспертом по моторам подводных лодок и самолетов. И вот этот человек, который объехал весь земной шар, он служил штурманом Юнга, он дослужился до капитана. Это вообще фантастический человек совершенно. Он построил сам корабль своими руками и поплыл по Енисею. Хотели бы вы, чтобы ваши дети услышали рассказы этого человека?
Я с детства помню рассказы ужасные совершенно. И «Гарри Поттер» я ненавижу книгу.
Культурное воспитание детей. Архивная запись 2004 года.
Я всегда чувствовала себя живущей не в той стране, где жили остальные дети, потому что я выросла в такой обычно около диссидентской семье, где отрицалось, в общем, все, что преподавалось через все культурные носители, которые, в общем, меня достигали. И я к своему ужасу понимаю, что мой сын растет в схожей ситуации, потому что все, что он получает из мультфильмов, из книжек, которые он потребляет, мною так или иначе отрицается. Да? То есть, начиная с мультфильма про крокодила Гену, который я ему поставила в первый раз с большой радостью и с таким радостным ожиданием, естественно, он меня сразу спросил, что такое пионеры. И мне сразу пришлось как-то объяснять, что такое пионеры. И мне совсем не хотелось говорить, что пионеры – это хорошо. И точно так же, когда он мне говорит, что такой-то герой очень замечательный, он не боится войны, а я ему объясняю: Вова, я очень много раз была на войне, война – это очень плохо, войны надо бояться, все нормальные люди боятся войны, мне не нравится, что он не боится войны. Или он говорит, что кто-то всех убивает, и я говорю, что мне не нравятся люди, которые кого-то убивают. Что с этим делать? Как бороться с нашим родительским отрицанием так многого из того, что получают дети? Вадим Меджибовский.
Что касается идеологизации, то она существует, я думаю, что везде. Например, Носов – чудовищно идеологизированная вещь, особенно «Незнайка на Луне». Но, например, я ее прочел первый раз, только когда читал «Дочери» уже. Тем не менее, существует Житков, существуют там какие-то другие вещи.
Нет, а Мишкина каша, да, а тук-тук, а вот эти Денис вот рассказы его. Но это я про Носова говорю. Да. Вы говорите, «Незнайка, Незнайка». Если ты рожден свободным, то ты свободен все равно, ты найдешь, как вырваться и из телепузиков, и из покемонов, и из какой-нибудь плохой музыки в хорошую. Ты найдешь этот выход для себя, если ты искатель. Но я была счастлива в своем детстве, мне было интересно в своем дворе, мне было здорово абсолютно, я была полностью не идеологизированной, мне было все равно. И мне нравилось читать эти книжки, может быть, не Тимур и его команда, ну да, ну какая-нибудь «Голубая чашка», что-то нейтральное, я всегда выбирала себе что-то. Вот я принесла книжку Жака Превера «Как нарисовать птицу», которую нарисовал Сергей Бархин. К сожалению, больше нет замечательного художника Сергея Коваленко. Эту книжку написал Эмон Зиедонис, пересказал Юрий Коваль и нарисовал Сергей Коваленко. Когда вы возьмете в руки эту книжку, может быть, ребенок в какой-то момент не поймет, что это такое сделано. Но сделано чудо, потому что ты берешь эту книжку, и ты чувствуешь теплоту Сережиных рук. И ты чувствуешь теплоту слова Юрия Коваля «Синяя сказка». Начинается, как она: «Синий-синий конь в горохе, синий конь в горохе, я видел его вчера». И дальше идет какая-то совершенно великолепная история.
Насколько может быть прибыльной индустрия культуры для детей? Вот книга,
вполне возможно, что она не будет особо прибыльна, но это подвиг издателя издать хорошую книгу с теплотой.
У меня есть вопрос к Лене Свердловой, как издать. Это же не только прибыльная, может быть, или потенциально прибыльная индустрия, это же безумно затратная вещь. Да ведь детские книги стоят гораздо дороже, чем взрослые книги, потому что они иллюстрированы, потому что там особые требования к полиграфии. Вот можно это вообще осуществить в наших условиях?
Можно. Если бы я не верила в коммерческий успех детского книгоиздания, мы бы этим не начинали заниматься. Потому что для нас коммерческий успех – это, конечно, лакмусовая бумажка. Это то, что мы правильно делаем. Но, к великому сожалению, мы находимся в таких условиях, когда ни экономика, ни потребительская способность населения не позволяет нам начинать так, как это делают на Западе. Где средняя заработная плата такая-то, где книжка стоит столько-то, где тираж и промышленность как бы вот может обеспечить этот тираж вот такими-то капиталовложениями. У нас это все не так. А времени для того, чтобы раскачиваться, тоже нет. В конечном итоге это будет прибыльно, мы надеемся на успех. Но вот дожить до этого времени очень трудно. То, что вот мы сейчас продаем свои первые книжки, свои первые тиражи ниже себестоимости. Но мы к этому готовились 2 года, мы копили. Причем их покупают. Но покупают в первую очередь потому, что они доступны по цене. Понятно, что это, ну, вах как разорительно, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, это наше вложение в развитие книжного дела для наших соотечественников. Но при этом никаких сомнений в успехе, не только там идеологическом, потому что доступность качественной литературы – это тоже идеология. она просто несколько модернизирована, согласно нашему пониманию этого дела, но и коммерческом успехе.
Я хотел бы с другой стороны зайти. Это все-таки уже убыточно для родителей культурно воспитывать своего ребенка. Вот, например, Петя Камеченко совершил выход с двумя из троих по культурным точкам столицы, и про это в большом городе в газете написал отчет. Сколько ты там потратил вот на это культурное воспитание молодежи?
Относительно много, конечно.
Поднимая колготки, да, там сидя, петля за петлей, они стоили 7 рублей. Предпочитали сводить нас в цирк. Это всегда было так. Во всем мире детские товары стоят дороже, потому что, понятно, ребеночку не откажешь.
Борис Трофимов.
Смотрите, любопытно, как только перестали советские издательства работать, детские, да, всех художников, которые были, и появилась такая возможность, всех задействовали тут же западные издательства. Немцы, Шрейдер появился, который всех переманил художников к себе сразу. Для японцев они работают для Тайваня, для кого только не работают.
Детский рынок потребительский намного больше, чем взрослый, потому что детям постоянно что-то нужно. Мало того, что дети растут, поэтому им одежду, например, надо постоянно покупать, да? Но у них и информационный голод просто потрясающий. Они, например, берут книгу, они ее вылизывают, вынюхивают, съедают буквально. То есть это не то, что они ее там посмотрели и бросили. Они с ней там 2-3 ночи вместе переспали. Но на следующий день им нужна уже другая книга. И то же самое с игрушками происходит. Поэтому на самом деле книги будут покупать. Детям своим я готов купить и это, и другое, и третье, и пятое, и десятое. И вместе с ними, опять же, я буду в это играть, и это читать, и этим заниматься. И, собственно, это и есть моя ежедневная жизнь, когда я не работаю. Вот, поэтому я думаю, что, в общем, если брать это как рынок, то он очень обширный.
А что, собственно, мешает развитию этого рынка?
Наши художники, которые временно остались без работы в начале перестройки, уехали на Запад, или там наши авторы, они привыкли совершенно к другим историям, с гонорарами. Совершенно к другим представлениям о том, сколько они стоят. Очень многие, ну, просто из доброго отношения отдают свои работы, да, нам в качестве там иллюстрации.
Не только бездари остались в стране.
Нет, я просто рассказываю, да, как бы просто... у всех есть какое-то представление о том, сколько это стоит. Оно правильное.
Абсолютно.
Это другое. Оно абсолютно правильное, да, но мы всякий раз просим об одолжении. Понятно. Потому что ценовая разница, она колоссальная.
Это все равно, что учителя, которые частные уроки дают, пригласить работать в школу. Я хорошо понимаю.
Абсолютно верно, да.
И каждый раз ты чувствуешь себя перед ним виноватым в чем-то.
Если мы говорим о дотациях, да, о грантах, они как раз-таки нужны на то, чтобы реанимировать то, что было. Как бы реконструкция, как правило, намного дороже и намного сложнее, чем построить заново.
Вы знаете, мне ощущение, что еще не хватает фантазии у нас в том, что касается, вообще-то говоря, вот этого всего, когда мы ищем некую образовательную составляющую. Маленький пример из немножко другой истории. Вы знаете, какое количество волшебных флейт Моцарта для широкого потребителя, в том числе и для детей, сделан на Западе. В России практически нигде. Это очень сложная последняя опера Моцарта. Но потрясающе есть американский мультик «Волшебная флейта», где они взяли и оставили чистую красивую историю. И где-то стилизовали музыку. Но его интересно детям, они хоть через это знают, что такое «Волшебная флейта». Есть компьютерный, очень красивый рисованный мультик «Волшебная флейта», например. А что с Прокофьевым делают на Западе для того, чтобы популяризовать музыку, для того, чтобы люди услышали «Петю Волка», я имею в виду. Уже Стинг этим занимается, кто только этим не занимается.
Вы не правы в одном единственном. Мы сейчас живем как бы с ориентиром на общемировые стандарты. Но
Прокофьев, что там? Это наша
история. Да это стоит денег, понимаете? Кофемолка там какая-нибудь, да, там или миксер Мулинекс, он стоит одинаково и в Саратове, и в Москве, и в Париже.
Дешевле.
Нет, он стоит везде одинаково. Да, абсолютно одинаково. Но в Саратове покупает 1 на 100, в Москве 1 на 10, и в германском доме она есть в каждом доме. Мы сейчас действительно столкнулись с большой проблемой. Вот нет границ.
Знаете, я просто не верю. Вот скажу вам честно, что весь вопрос только в деньгах. Знаете, мы еще до конца даже не поняли, что индустрия воспитания, индустрия образования. Почему? Вот, например, построил ее от и до. Оказывается, никто не представляет, что есть совершенно детская технология, что вот туалеты должны быть в детских школах такие и не другие. У них не должно быть бачков, например. Потому что они, да, им интересно раскручивать, да? Но оказывается, там надо сделать просто рычажок такой, который нельзя сломать. И этот, вот сам, простите, унитаз, он должен быть без полочек, потому что дети забывают спускать за собой. Я, понимаете, говорю про технологию. И оказывается, не существует в таких простых вещах. Извините.
Нет, есть технологии, но их реализовывать архисложная история. Мы как раз-таки делаем, опять-таки же, потому что заражаем идеи, привлекаем людей. для того, чтобы это все было там вот как-то более-менее нормально.
А знаете, к вопросу, вот, то, что идет идеологизация жестокая, это точно, поверьте, я получаю каждый день меморандум и все, это я очень хорошо все
вижу. Политизация, во. Идеологизация, да. Это нормально, а вот политизация.
А вы сознания. Знаете, вот что интересно, чем более идеологизировано общество, тем оно более аполитично.
Владимир Джибовский.
Вот, скажем, в Лос-Анджелесе есть две галереи, это вот касается книжного издательства, две галереи, которые расположены в очень престижных районах, которые продают и выставляют только иллюстрации к детским книжкам и продают только детские книжки. Но это галерея, это не книжные магазины. Тут же стоят какие-то корзины с игрушками, посвященные персонажам этих книг. По стенам висят работы, иногда оригиналы, иногда просто репринты, иллюстрации. Надо сказать, что галереи существуют много лет, и они достаточно успешно выживают там. То есть книга, она не может, особенно детская книга, не может существовать вот одна, как бы сама по себе. В этих галереях проходит презентация этих книг, авторы подписывают там, например, и так далее.
Как раз то, что делаем мы, собираемся делать. У нас есть детские программы, и мы вписываем в эти детские программы наши детские книжки. Как бы это определенный культурный контекст. И это единственное, что как бы вот на сегодняшний день работает безотносительно экономических рычагов давления.
Есть детские программы в АГЕ, которые идут в спектакли, и вторая часть — детское творчество. Вот мы с детьми занимаемся, рисуем по книжкам, по нашим.
Мы начали с того, что государство каким-то образом пытается вмешаться в культурное воспитание детей, и даже одноименные методические пособия выпускает. И в ходе беседы пришли к выводу, что лучше бы вместо таких методических пособий помогли бы материально, да, или хотя бы не мешали.
Пускай они помогают, лишь бы не мешают.
Культурное воспитание детей. Архивная запись 2004 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.